Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Песни, запрещенные в СССР.
Это школа сломана для рас, школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад. Кавалеры приглашают дамов, там где брошки, там вперед. Две шаги налево, две шаги направо, шаг назад и две вперед. Дамы, не сморкайте занавески, это неприлично, вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят. Кавалеры, не держите дамов ниже талии, вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят.
Песни, запрещенные в СССР, так называется новая книга московского историка подпольной эстрады Максима Кравчинского. Книга, как и предыдущая, которая, напомню, была посвящена эмигрантской песне, вышла в нижегородском издательстве «Деком». С чего начнем, Максим?
Начнем, наверное, с 861 года, когда было отменено крепостное право, и большая масса бывших подневольных людей оказалась в городах и сформировала новое мещанское сословие. И самым популярным инструментом в этой среде оказалась гитара. Стали появляться на свет многочисленные произведения городского фольклора. Самым ярким образцом этого является знаменитая цыганская венгерка Аполлона Григорьева, которую поют и поныне. И вот масса песен, у каждого сословия свои, были знаменитые песни нищих, которые умерли буквально в 60-х годах 20 века. Были песни каторжанские, конечно же, самые разные. Шансоньетки французские перепевались на русский мотив. Вот тогда что-то похожее на сегодняшний шансон, условный термин, конечно, появился жестокий романс на русский лад. Вот в то время, это последняя треть 19 века. Я так вот отсчитываю.
Скажите, в тех песнях, которые поют сегодняшние исполнители, или, если мы все-таки говорим о советской эпохе, песня, запрещенная в СССР, напомню, наша тема, в советское время, что оставалось из дореволюционного репертуара? Оставалось ли вообще что-нибудь?
Да, оставалось. Чуть-чуть откатимся. И как бы жанры развивались, как я уже сказал, звучали шансоньетки, куплеты, песни «Те на злобу дня». Звучали они с подмостков различных кафе-шантанов. Потом уже перед революцией появились кабаре. И тут интересный момент, что репертуар первые годы революции остался практически неизменным. Ну, конечно, произошли поправки, зазвучали песни на злобу дня, но новая власть на положение дел на эстраде внимания не обращала первое время. И лишь на закате НЭПа в 1929 году была создана организация под названием «РАПМ», Российская ассоциация пролетарских музыкантов, чьей задачей как раз и стало искоренение чуждых новому пролетарскому государству жанров на эстраде. Началась борьба с фокстротом, с цыганщиной, с танго, с блатными песенками, с рассказами, зарисовками на злобу дня, с сатирой. Все это выкорчевывалось безжалостно. Артисты, а вернее их репертуар, был поделен на четыре категории, и репертуар Г, контрреволюционный, такой литерой обозначался он, попали многие романсы, которые еще вот буквально за год до этого звучали. Это и «Дорога длинную» Бориса Фомина, и масса других вещей, и «Караван» Прозоровского. В общем, много-много талантливых композиторов и исполнителей были просто отлучены от сцены. С цыганщиной вообще развернулась просто страшная борьба. Вышла брошюра в 30-м году, которая называлась «Против непманской музыки». И цыганщина, вот дословно цитирую, «цыганщина – это откровенная пропаганда проституции». И все жанры, как бы чуждые новой пролетарской власти, масса примеров этому, просто выкорчевывались. Кто-то ссылался в лагеря, а кого-то просто затирали, и люди умирали в нищете. Вот это были предпосылки того, что определенные стили музыкальные, определенные направления были загнаны в подполье. А выжили они довольно просто. Часть эмигрировала вместе с первой волной, и люди просто запомнили эти песни. Они продолжили звучать уже в эмиграции с пластинок Лещенко, Вертинского и многих других. Звучали романсы, которые больше не исполнялись в Советской России. Вторым моментом стало то, что хоть и выкорчевали их, по крайней мере, попытались выкорчевать цыганщину из советской эстрады, но в ресторанах она исполнялась. В ресторанах хоть и был надзор за ними, была создана уже в советское время такая организация ОМА, объединение музыкальных ансамблей. И в ее задачи входило курировать музыкальные коллективы, работающие в ресторанах, на предмет исполняемого репертуара, конечно же, идеологической выверенности его. Музыканты каждый вечер в ресторанах заполняли такой документ под названием «Рапортичка», где докладывали, что было исполнено столько-то песен советских композиторов. Ну, на самом деле, все мы помним, что рестораны — это такие островки НЭПа были в СССР, и исполнялось там все, что угодно, и «Мурка», и «Лимончики», и так далее. Именно за этим туда шли люди. Даже более не за едой, а за культурным таким отдыхом. Вкусить то, что не звучало с официальных подмостков. И третий фактор, о котором, собственно, и написано в моей книге больше всего, это появившиеся магнитофоны, а предтечи их были песни на ребрах, самопальные пластинки, записанные на рентгеновских снимках. И развитие магнитофонной культуры позволило любому гражданину сесть дома, взять гитару и записывать любой репертуар. И с этим власть уже справиться не смогли.
Задержкова письмана лежит два урикана. Пензари, лаурикам на тайного во-во-во-во-во-во-во. Попнёрской малининей они обстановили, они обстановили, отдыхнуть. Товарищ, товарищ, полёте мой ровный, полёте мои ровный глыбоки. Одна же судьба едини, другая море водини, а третья застряла у боке. Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме, что ты в ее погибнул на боске. И Сашка и Дюбрюк, ой-ой-ой, и с меня Тёмик, они утрюк, ой-ой-ой, и с песнею веселой на губе.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутация». Песни, запрещенные в СССР. Что пели вокруг вас? Были ли в вашей молодости артистически одаренные, но малоизвестные люди? Мой собеседник – киносценарист, коллекционер и журналист Александр Шлепянов.
Переделки, такие как бы нелегальные песни, я услышал еще, когда у меня было незамутненное пионерское сознание, где-то лет 12. Вернулся с фронта мой брат, и к нему приходили бывшие, значит, сослуживцы, артиллеристы. И они не пели там «Артиллеристы, Сталин дал приказ». Они не пели официальные бравурные песни, а они пели переделки. Например, там «Темная ночь». Они пели «Ты меня ждешь». Да, предупреждаю, что только речитатив могу предложить, потому что слуха нет. «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь, и от детской кроватки тайком сульфидин принимаешь». Чтобы сегодняшний слушатель понял, о чем идет речь, сульфидин и стрептоциты – это были такие лекарства времен войны, которыми лечили все болезни, в том числе венерические. Про войну вообще песен правдивых официальных практически не было. Люди переделывали официальные и писали какие-то стихи и пели их. И вот как однажды я услышал в стройотряде, как пели на стихи Юры Голубенского. Был такой поэт на юрфаке в Ленинграде. «Мне снился бой, тяжелый долгий бой. Гремели танки, били минометы. Мне снилось, что склонился надо мной не строевик из похоронной роты. Дивизия ушла вперед уже. Над арьергардом тают клубы пыли. Остался только я на рубеже, в чужой земле меня навек забыли. Мне снился город, где в гранитный берег колотится ломающийся лед. Мне снилась мать, она еще не верит, и девушка, она уже не ждет. Мне снилось, что проходят эшелоны вдоль перелесков, пашен и лугов, и что поют слепые по вагонам про чью-то легендарную любовь. Мне снилось, что распутицу кляня, мои друзья домой в Россию едут. Мне снился дом, в который без меня они войдут отпраздновать победу. Они войдут в него, смеясь гурьбой, забыв о том, что с ними нет кого-то. Мне снился бой, тяжелый, долгий бой. Гремели танки, били минометы». И вот интересно, что Юра Голубенский, устав от безденежья, бросил писать стихи и стал официальным журналистом. И как официальный журналист вынужден был писать всякие гадости, в том числе ужасно, так сказать, прославился своими статьями про Бродского там. Но он-то стал другим, а песни остались теми же, в общем-то, которые шли вразрез официальной пропаганде. Потом еще была такая песня, которая как бы зачеркивала советскую нелюбовь к пропавшим без вести. А пропавших без вести очень преследовали, как бы даже в их отсутствие, не платили семьям пенсии, и вообще они считались чуть ли не врагами народа. А песня была такая: уже на-на-на-на-на, и подведен героем счет. Еще не все пришли с войны, не все, а родина их ждет. Пришли домой дожившие, пришли домой погибшие, и лишь пропавших без вести, сколько уж лет, все нет и нет. Вообще, эти переделки лечили людей от официальной пропаганды, чтобы те с ума не сошли просто. И по ним, когда историки будут изучать советскую эпоху, то по этим переделкам они узнают гораздо больше, чем из официальных песен и стихов. Тот, кто соберет все эти переделки, сделает большое дело. Например, сейчас принято идеализировать многими советское прошлое, говорят, что тогда не было там взяток и так далее. Но на самом деле все было. Вот переделка официальной песни, например. Товарищ Бровкин захотел в командировку. В командировку. В командировку. Но не хотел ему помочь директор Треста. Ему помочь директор не хотел. Но сыну директора Бровкин подарил заводной самолет. И вот товарищ Бровкин опять в командировке. Кто ищет, тот всегда найдет. Или такая, скажем, была переделка. По аллеям тенистого парка с пионером гуляла вдова. Было что-то, та-та-та-та и жарко. И вдова пионеру дала. Почему же вдова пионеру дала? Почему, расскажите вы мне? Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране. То есть песни обслуживали эту великую утопию, советскую мифологию, а пародии возвращали нас к реальности, и здоровое скептическое начало помогало как-то выжить в этом, в общем-то, сумасшедшем доме.
Рассказывал Александр Шлепянов.
Пошли со мной гулять.
И пойду с тобой гулять.
И я пойду гулять один. Сам себе я господин. Там потом мы поглядим. Раз, два, три, четыре, пять. Ну пойдем со мной гулять.
И пойду с тобой гулять.
И я пойду гулять с другой. Я ведь парень мировой. С кучерявой головой. Пойду с тобой гулять.
И я пойду гулять с другим. Тоже с парнем неплохим.
Мы с ним потом поговорим. Миша, оп!
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Максим Кравчинский, автор книги «Песни, запрещенные в СССР», продолжает.
После войны на руках у населения оказалось большое количество патефонов, пластинок привезенных, а также аппаратов фирмы «Телефонкин», как правило, немецкой, которые позволяли записывать пластинки самому, практически в домашних условиях. Для этого надо было взять те самые снимки из рентген-кабинета и определенным способом, почти так, как сейчас нарезают CD-арки на компьютере, нарезать пластинки гиптии. И уже в 1946 году в Ленинграде талантливый звукорежиссер самоучка прошел войну, привез такой аппарат и создал артель «Звукозапись». Подразумевалось, что любой человек может зайти туда, наговорить что-то, звуковое письмо или спеть что-то под гитару, а потом передать своим знакомым. Но Основная работа в этой артели начиналась ночью. Группа молодых людей, запасшись материалом, всю ночь резала пластинки с ходовым репертуаром. А самым ходовым был что? Запрещенный Утесов, иммигрантские песни, которые проникли в страну, Вертинский, Лещенко, Морфеси, Козина ранние вещи, потому что Козин к тому моменту уже находился в заключении. Вот такие песни, и они распространялись через диптиепластинки. Известно, что было несколько фирм подпольных, уже в 46-м году, замечу. И одна из студий называлась «Золотая собака». Молодые ребята придумали фирменный штамп, который ставился на пластинку, и покупатель уже знал, что здесь материал будет качественный. Впрочем, все это, конечно же, при Сталине долго продолжаться не могло. В 48-м году на волне борьбы с низкопоклонством перед Западом была проведена зачистка, и пайщики и консенсионеры этой «Золотой собаки» были арестованы на несколько лет. Но, впрочем, отбыв сроки, они продолжили заниматься своей деятельностью. И продолжалось это, в общем, в масштабах страны до начала 60-х годов. Такие синдикаты подпольные существовали, пока не были вытеснены появившимися магнитофонами, которые стали фактически могильщиками музыки на ребрах.
Максим, не уходим далеко. Какой репертуар на ребрах мы слушаем сейчас?
Да, и вот одним из первых проектов, скажем так, «Золотой собаки» в конце 50-х годов, когда еще и на ребрах была музыка, и магнитофоны появились, они нашли своего товарища, певца-самоучку, которого звали на самом деле Всеволод Степанов. Они придумали ему псевдоним Серж Никольский, и он записывал в сопровождении трио гитаристов или небольшого ансамбля два концерта они с ним записали. Этот исполнитель умер несколько лет назад в Петербурге, но остался его диск, он был выпущен недавно. И одна из песен я хочу показать. Это Серж Никольский, «Избушка» называется композиция, такой псевдо-цыганский романс.
Там, где избушка над речкой стояла, в той ли избушке горел огонек, ветер не плачь, милый ветер, не надо, прежние грезы назад не вернешь. Помнишь, как Нива в полях колотилась? Помнишь скамейку под липой в саду милого мальчика черные очи? Сад утонувший, уснувший в пруду, счастливы были дубы и березы, им только зиму всего переждать, снова вернуться к ним листья. Там не одиноко всю жизнь беда.
Следующая остановка – это глава у меня называется «Официальные лица в запрещенной песне». Явление было модное в те годы, магнитофоны были далеко не у каждого, а были у людей состоятельных. И среди них, как я уже рассказал, некоторые просили записать для себя, как Полянский, а некоторые, довольно известные и уважаемые люди, далеко не музыканты, пытались сами дома записывать неофициальный репертуар. Яркий пример – это музыкант, которого любители жанра знают как Виталий Крестовский, музыкант из Петербурга. На самом деле имя этого человека было Валерий Павлович Цыганок. И занимал он ни много ни мало пост замдиректора крупного ленинградского завода по ремонту электронно-вычислительной техники. То есть такой номенклатурный работник средней руки, с личной «Волгой», с шофером, работал, но был влюблен в песню, учился вокалу, пытался пробиться на эстраду безуспешно. И он пошел по пути подпольного музыканта. В 78 году он записал первый альбом с ансамблем «Крестные отцы», отсюда и псевдоним его, полный, дабы скрыться абсолютно от властей. Записал программу с известными одесскими песнями, и спел, кстати, одним из первых композицию «Сигарета, сигарета», и она приписывалась ему. На самом деле песню «Сигарета, сигарета» написал культовый в бардовской среде человек Арон Круп. Он трагически, к сожалению, погиб в 1971 году во время туристического похода в Саянах. Сам он из Белоруссии был. И песню «Сигарету» написал Арон Круп в 1959 году. Но исполнена она была многими, в том числе Виталием Крестовским, как мы знаем этого артиста. Он продолжил подпольную карьеру, в 1978 году записал альбом, в начале 80-х альбом. Потом перестройка, все стало можно, и в 92-м году он приступил к записи альбома, уже легального, с братьями Жемчужными легендарными. И альбом вышел на виниловом диске уже в Новой России в 93-м году, получил название «Эх, ты жизнь кабацкая». Но произошла трагедия. Через два дня после презентации пластинки Виталий Крестовский, он же Валерий Цыганок, умер от инфаркта.
Много лет минуло, много дней. Эй-вей! Жил на мясоядовской еврей. Эй-вей! Взоры обращал он к небу в дом, и не имел он хлеба, правда, мастер делать мог детей. Щеточки, щетки, мой папа говорит, кто создал вас по целом мире, удовлетворит. Эх, весело, щеточки, с вами мне сейчас. Я памятник тому воздвигну, кто придумал вас. Зухтер дубы за год. Ой, гелена мин пардина брать. А розгилок тёп захар гигант. И перфмахан урамит и шпухтен дебин нос. Перштала, перштала, кизаги тезак. Милон корзия парвими, эх, ведь пардина сак. Ой, таянна перштала, ой, вине сафрит. Арвитин и верштала, дёвки олит. Друзья, прошу я вашу честь. Правда то, что Бог на свете есть. Он послал его работать, делать для колхоза щетки, что в кармане кое-что имеет. Щеточки, щетки, мой папа говорит, кто создал вас, то целом мире удовлетворит. Эй, весело, щеточки, с вами мне сейчас. Я памятник тому воздвигну, кто придумал вас.
Песни, запрещенные в СССР. Две минуты на краткий выпуск новостей, и на волнах свободы мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Чечне неизвестные обстреляли машину представителя уполномоченного по правам человека в республике Хасамбека Зубайраева. Погибли две девочки, племянницы Зубайраева. Сам он, двое его братьев получили ранения. В киргизском городе Кант в результате нападения ранен военнослужащий российской авиабазы, сообщило посольство России в Бишкеке. По его данным, в ночь на воскресенье, когда военные возвращались в свою часть, неизвестные в милицейской форме остановили машину и избили их. Один из россиян получил огнестрельное ранение. В Москве милиционеры избили героя России, члена Российского народно-демократического союза Валентина Полянского, заявила советник лидера РНДС Михаила Касьянова Елена Дикун. По ее словам, это произошло в субботу в метро, когда Полянский отказался предъявить документы сотрудника милиции. ГУВД столицы утверждает, что Полянский пытался пьяным попасть в метро и напал на милиционеров. В Гальском районе Абхазии сбит беспилотный самолет-разведчик. По версии абхазской стороны, самолет собирал информацию для вооруженных сил Грузии. Грузинская сторона не комментирует происшедшее до завершения расследования. Россия завершила переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о присоединении к Всемирной торговой организации. Об этом сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Это предпоследнее двустороннее соглашение, которое требовалось заключить перед вступлением России в ВТО. Ирак. В Ирак с внезапным визитом прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс. Она приветствовала меры в сфере безопасности, принятые иракским правительством, и заявила, что приехала в Багдад помочь внутринациональному примирению. В Ираке у города Баакуба похищены 4 человека. Неизвестные вооруженные люди установили на дороге ложный контрольно-пропускной пункт и захватили людей, ехавших в 2 машинах.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу.
Здравствуйте, мое почтение, от Аркашки нет спасения. Я приехал вас развеселить.
Здравствуй, Аркаша.
Сохтер, парень, я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорного об обед. Сохтер, парень, я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорного об обед. Я был в Питере, Одессе и Калуге, у Кишиневе, Магадане и на юге. А в Мелитополе пришлось на Тихова. А Сохтер Махтер, Абдемах, Фахтоган я. А в Мелитополе пришлось на Тихова. А Сохтер Махтер, Абдемах, Фахтоган я. Надумал я, друзья, жениться, и решил остепениться, и решил порадочным я стать. Сохтер, парень, я бывал, и расскажу я вам немало, и прошу покорного раба без. Невеста поняла, что я женюсь на благ, тарелки, вилочки по воздуху летят. Мамаша поняла, что я женюсь на благ, а Сохтер Махтер Абгамак Фактоген я. Невеста поняла, что я женюсь на благ, а Сохтер Махтер Абгамак Фактоген я.
Песни, запрещенные в СССР. Так называется новая книга московского историка «Подпольные эстрады» Максима Кравчинского. Книга вышла в нижегородском издательстве «Деком». Песни на иностранных языках, идиш как особый, так сказать, особый случай, они каким образом были запрещены? Что позволялось, что нет? Эдита Пьеха пела по-польски, например, открыто и, так сказать, демонстративно. Кто-то исполнял песни на, там, я не знаю, на румынском языке, на молдавском языке и прочее.
Как музыканты вспоминают, было разрешено такое-то количество песен советских композиторов, такое-то количество песен композиторов и песен стран социалистической демократии, отсюда песни на польском, на румынском, и одна песня, как правило, в программе западного какого-то артиста. Как правило, если исполнялась Сантана, вот мне в интервью недавно вспоминал Гарик Кричевский, то эта композиция подавалась как песня угнетенного афроамериканского населения Соединенных Штатов. Только так она могла звучать с советской эстрады. А что касается, скажем, идиша, то тут вопрос особый. Как бы политика антисемитизма в СССР известна, и практически не звучали даже народные песни.
Коснувшись еврейской темы, нельзя не вспомнить о подпольном авторе, чьи стишки и песенки знали в Советском Союзе абсолютно все, как, может быть, знали только Пушкина. Константин Беляев. Это он в свое время сочинил запоминающуюся пародию на ширившийся антисемитизм «Если в кране нет воды». Константин Николаевич, а можете вы себе представить песню тех лет, одновременно честную и принятую властями?
Может быть, кто-то и мог сочинить, но, во всяком случае, не мои песни. Мои песни все-таки нельзя было, чтобы они официально прозвучали где-нибудь в какой-нибудь такой солидной площадке. Немыслимо, я считаю. Ну, допустим, ну что, характерные мои, ну, во-первых, возьмите даже те же куплеты про евреев. Ну где я мог официально петь куплеты про евреев? Вот упал метеорит, а под ним еврей лежит. А что ж, бля, за напасть? Но негде камушку упасть. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Или, например, тоже, где можно было спеть? На Дерибасской случилась холера, ее схватила одна Б от кавалера. Пусть Бог нет, но Бог накажет эту бабу, что в подворотне где-то видала арабу. Ну и так далее. Такие песни, которые, так сказать, естественно, они хорошо слушались на вечеринках, на днях рождения, в тесной компании, там, даже я пел на свадьбах, все хохотали, смеялись. А так, чтобы с площадки где-то, с большой, солидной, то это немыслимо.
Киносценарист Александр Шлепянов. Замечание к еврейско-антисемитской теме.
Переделки песен откликались на самые разнообразные темы. Вот, например, тема государственного антисемитизма. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин, если он, конечно, не еврей. И дальше за столом никто у нас не лившиц. Так что, как видите, не было на самом деле запретных тем. Обо всем можно было петь, но в переделках.
Вопрос к Константину Беляеву. А вас никогда не подмывало пойти на компромисс? Разве не каждому артисту хочется широкой публики?
Подождите, но меня же, так сказать, вы же, наверное, в курсе, что меня посадили. Нашелся официальный предлог, запись музыки, нарушение статьи 162 якобы тиражирование магнитофонных записей. Ну, а в самом деле, мне сказали следаки, которые мною занимались, ну, теперь вы будете свои гнусные песенки распевать в местах, не столь отдаленных. В общем-то, мне, конечно, приходилось, так сказать, в институте выступать тоже, петь. Ну, я пел песни советских композиторов. На День Победы, предположим, мне нравились многие песни, так сказать, о войне, песни военных лет. Они же прекрасные песни, в принципе. Ну, вот, я, так сказать, исполнял их. То же самое было и, кстати, на зоне. Тоже я в ансамбле там пел с ансамблем. И всегда пели песни советских композиторов, военных лет и так далее. А частным образом я пел совсем другие песни.
А когда вы оказались на зоне, там приходилось вам исполнять ваш репертуар?
Ну, исполнял, конечно, только в узком кругу. Для, допустим, приглашали меня в какой-то отряд. Ну, допустим, в субботу на поверке кто-нибудь подходил из отряда. Я был в 4-м отряде, а, предположим, приходил кто-нибудь из там 6-го отряда, из 7-го отряда. Константин, давай приходи сегодня, у нас есть гитарка, возьми свои песни и поешь там немножко что-нибудь такое лирическое. Ну, там, кстати, не любили они такие, вот, типичный, характерный блатняк такой. Вот, они любили там песни про маму, про как она ждет вот своего сынка, как быстрее на свободу вырвать. Ну, в общем, вот такие вот душевные лиричные песни, вот таким образом. На зоне не было там, меня не просили там петь там, о воровстве, там, о ворюгах, там, о грабежах, там, ну, в общем, короче, вот такая... Такая же тематика, нет, это меня не просили.
Рассказывал Константин Беляев. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Песни, запрещенные в СССР. Максим Кравчинский, куда мы движемся дальше?
Интересный феномен советского времени – это ресторанные ансамбли, которые распространялись через магнитофонные ленты. Информация о них крайне скудная, остались только названия. Это воркутинцы, магаданцы и слепые. Самые известные три ансамбля времен 60-х, 80-х годов. Вкратце о каждом. Магаданцы – это Анатолий Мезенцев, музыкант, который просто работал в Магадане, в ресторане. Там была записана программа песен. Потом он сотрудничал с Аркадием Северным также. И сейчас он жив-здоров, живет в Тихорецке, продолжает писать, но уже в стол. Осталась вот запись 70-х годов. Я хочу показать не аутентичную запись магаданцев, а исполнение Мезенцева совместно с Северным в Тихорецке произошло в 79-м году. Известные песни «Поспели вишни».
Поспели вишни в саду у дяди Вани, у дяди Вани. Поспели вишни, а дядя Ваня с тетей Груниной нынче в бане. А мы под вечер погулять, как будто бы шли. А ты при хоре не ругайся, а ты Петька не кричи. А ты с кошелками не лезь по пересе. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый замен. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый замен. Ребята, главное спокойствие.
А вдруг заметит?
Не заметит. Ну как заметить, что мы воздухом здесь дышим? Сказал с кошелками соседский Петька. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи. А ты с кошелками не лезь, поперешься. Поспели вишни в саду у дяди Вани. Не ставишь и пей веселый смех. Поспели вишни в саду у дяди Вани. Вместо вишни теперь веселый смех.
А ну-ка, Петя, нагни скорее ветку. А вон все бабки в карманы сыпят. А видно, Петя, перегнул ты слишком ветку. Вместе с вишнями в осадок выпал.
А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи. А ты с кошелками не лезь поперекся. Поспели вишни в саду у дяди Вани. А вместо вишни теперь веселый смех. Поспели вишни в саду у дяди Вани. А вместо вишни теперь веселый смех.
Пусть дядя Ваня купает тетю Груню в колхозной бане на Морщикане. Мы скажем вместе спасибо, тетя Груня и дядя Ваня, и дядя Ваня.
А ты, Григорий, не рубайся, а ты, Петька, не кричи. А ты с кошелками не лезь по трассе. Поспели вишни в саду у дяди Вани. А вместо вишни теперь веселый смех. Поспели вишни в саду у дяди Вани. А вместо вишен теперь веселый смех.
И два других коллектива. Воркутинцы. Это одесский коллектив, о котором известно крайне мало, но назывались они так то ли для конспирации, то ли потому, что выступали часто, подрабатывали в ресторанах Воркуты в зимний или в летний сезон, не знаю уж какой там котировался. И вот получился такой коллектив. Легендарный, информации мало, но пели здорово. Поставлю известную песню «Лимончики» в их исполнении.
На базаре шумы гам, слышны разговорчики. Кто-то свистнул чемодан и запел лимончики. Это лимончики, вы мои лимончики. А вы растете у Соньки на балкончике. Это лимончики, вы мои лимончики. А вы растете у Сони на балкончике. Хочешь замуж выйти, молодого мужа взять, раньше нужно научиться, где червончики достать. Эх, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Соньки на балкончике. Эх, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Соньки на балкончике.
Максим, а кто такие слепые?
Группа была создана в Курске. Дело в том, что после войны, когда появилось много и инвалидов, в Курске было создано музыкальное училище для слабовидящих детей, слепых и слабовидящих детей. Таких училищ музыкальных, насколько я знаю, всего два в Европе. И обучали детей талантливых, отбирали по всей стране, они приезжали туда, их учили игре на аккордеоне и на разных других инструментах. И в самом начале 70-х годов группа вот этих музыкантов талантливых, совсем молодых, собралась и записала несколько программ с таким неофициальным репертуаром. Интересно, что ребята пели даже матерные песни, что явно попадало под статью УК. Пели и не боялись. Их прозвали в народе «Курские соловьи», а второе название было «Слепые», потому что все музыканты были действительно плохо видящие. И они пели интересные такие песни, одну из них я сейчас поставлю, но самый такой легендарный случай, касающийся их, произошел, по-моему, это 75-й год, недавно была программа по НТВ на эту тему. Случилось ЧП, из военной части в Курске сбежали два солдата-срочника, захватив оружие, и они захватили заложники, семью в доме, который фасадом выходил прямо на центральную площадь Курска. Убили несколько человек семьи, открыли огонь, были, конечно, захвачены, и вот эти курские соловьи написали потом песню по этим событиям. И как бы имели большие неприятности. А вообще, большей частью, они исполняли дворовый репертуар, делали это великолепно, потому как профессиональные музыканты. И одну из песен я хочу показать, которая называется «Родник». Яркий образец дворового репертуара.
нами кочки бурело. По тайге иду я на траву, слышу, как гремит пустым ведром надо мною надоевший гром. Мне давно пора бы на привал, но вдали дымится перевал. Я устал, шатаюсь, но иду, до тебя я все равно дойду. За тобой пойду хоть на луну, а когда к твоим устам прильну, приласкай меня, родной родник, ведь к тебе я шел все эти дни. Перевал остался позади, вдруг мелькнуло что-то впереди. Я увидел маленький родник, и к нему устал я прилип.
Песни, запрещенные в СССР. Максим, но ведь странное дело, при всей своей запрещенности блатные песни можно было услышать прямо с советского экрана. Скажем, Юрий Никулин пел «Постой, паровоз, не стучите колеса».
Блатная песня, как ни удивительно, абсолютно открыто звучала в советском кинематографе и в советском театре. Конечно, это было прежде всего иллюстрацией отрицательных персонажей, но, тем не менее, это факт. И многие песни, считающиеся сегодня блатными, чуть ли не непманскими или там старинными какими-то воровскими, были написаны советскими композиторами и поэтами. То есть они еще получали за это зарплату. И вот яркий пример, известная песня «Кралечка» или «Пиковая дама» она называется. Ее написал известный композитор Андрей Ишпай и поэт Владимир Карпека. В 60-е годы на Одесской киностудии снимался фильм, по-моему, он назывался «Страница былого», и там от лица героя Яшки Пятачок, такого хулигана, звучала эта песня. Он шел с двумя друзьями, в руках была гитара, цеплял встречных девушек и напевал вот эту песню. Сегодня она исполнена многими, но в то время появилась гитарная запись, которая приписывалась известному артисту Николаю Рыбникову. И голос очень похож, сейчас мы эту песню покажем, но материал стал столь популярен, что Рыбникова вызвали в КГБ и сказали: «Зачем вы, уважаемый артист, поете неправильный репертуар?» Он сказал: «Это не я». Пленку взяли на экспертизу, и действительно она показала, что все-таки это не Рыбников. Думаю, что в КГБ не ошибались. И когда уже шла работа над книгой, мне позвонил один коллекционер из Новосибирска, известный в наших кругах, и сказал, что эта запись не принадлежит Рыбникову, а поет ее молодой, кто бы вы подумали, Юрий Висбор. Пусть слушатели сами, так сказать, увидят материал, услышат его и примут решение. Для меня до сих пор остается загадкой, чей голос звучит.
Два туза между, дамочка в разрез, и я имел надежду, а теперь я без. Ах, какая драма, пиковая дама, ты мне жизнь испортила мою. И теперь я бедный, пожилой и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Девочки любили, а теперь их нет, и монеты были, нет теперь монет. Ах, какая драма, пиковая дама, ты мне жизнь испортила мою. И теперь я бедный, пожилой и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Мальчики на девочек, не кидайте глаз, все, что вас звенело, вытрясут из вас. Ах, какая драма, пиковая дама, ты мне жизнь испортила навек. И теперь я бедный, пожилой и бледный, никому не нужный человек.
Я спросил киносценариста Александра Шлепянова, приходилось ли ему присутствовать на подпольных концертах или записях музыкантов.
Я сам сделал в свое время первую нелегальную запись, практически полную, Акуджавы, и этим горжусь. Это было в 60-м году. Я работал на телевидении, у меня был такой альманах «Литературно-театральный Ленинград». И я в нем выпустил Евтушенко, тогда очень модного, Беллу Ахмадуллину, и Булата Акуджаву, который стал петь свои песни. Уже во время передачи начали звонить из обкома, говорили, что это за нищие из электрички, выключите и так далее, но я не выключил. Из-за чего на следующий день пришлось уйти с телевидения. Но дело не в этом. Прежде чем уйти, мы со звукооператором Гришей Франком нелегально забрались в главную студию и записали полный концерт Булата. И потом эта запись необыкновенно разошлась по всей стране. Так как там были какие-то марашки, то я всегда узнавал ее, когда слышал. И это было начало огромной популярности Булата.
А как вы объясните, что власти все-таки не очень трогали подпольных музыкантов? Притесняли их, разумеется, но ведь могли и гораздо лютее.
Дело в том, что органы, каковы бы они ни были, они все равно состояли из обычных советских людей, которые прекрасно тоже понимали, чего стоит советская власть. Поэтому дома они сами пели эти песенки, переделки. Они, кроме того, прошли те же самые пионерские лагеря и стройотряды. И это был их родной фольклор. Поэтому, ну, преследовать его было просто глупо. Это тогда надо было пересажать всю страну. Некому было бы работать и в армии служить.
Но сколько веревочка не вейся, кончилась и советская власть. А когда же закончились запрещенные песни?
Вся эта история с запрещенной песней длилась, ну, условно говоря, до 1988 года. Самый громкий из приблизительно тех лет, это, конечно же, арест Александра Новикова в 1984 году за его альбом «Вези меня, извозчик», который был записан в Свердловске. И он получил по приговору 10 лет тюрьмы, хотя формально это было сделано не за песни, а за спекуляцию музыкальным оборудованием. Но все понимали, что власть преследует его за язвительные зарисовки о социалистическом строе. И следом за ним, несколько лет спустя, это Никита Джигурда, известный сегодня актер. В 1986 году он записал цикл альбомов «Перестройка», «Ускорение», «Гласность», где просто без всякой завуалированности, присущей, там, скажем, Галичу или Высоцкому, абсолютно открытым текстом клеймил «Пороки перестройки». И цены, которые полезли вверх, и антиалкогольную кампанию, и лично Горбачева, конечно, это было нечто, потому что Советский Союз еще как бы был в полном расцвете, ничто не предвещало беды, и тут человек с такими текстами. Власти, конечно же, не могли не обратить на него внимания, его, он сидел в дурдоме, его всячески, в общем, советской психиатрии известный карательный орган был в те времена. Он пел на Ваганькова на могиле Высоцкого при большом скоплении народа, его пытались запихивать в милицейский бобик, ломали ему пальцы. Ну, вот это агония, так сказать, власть против песни и агония этого явления. Пожалуй, такими людьми стали Александр Новиков и Никита Джигурда.
Свободны быть должны от сюрпризов глупой власти, чтобы жители страны были для любви нужны, а не для идейной страсти. Чтобы жители страны были для любви нужны, а не для идейной страсти. Столько раз нас кидали в костры обновлений ради рая для будущих всех поколений. Сколько раз ради рая кидали в костры обновлений. Сколько раз, сколько раз, эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. А какой же результат после этих завихрений? Декорации хрустят, но все учат октябрят, как страну возвысил гений. Декорации хрустят, но все учат октябрят, как страну возвысил Ленин. И детишки по кругу шагают, где сзади репетируют громко кричать на параде. Ура! Репетируют громко кричать на параде. Ура! Революции! Ура! Где же рай? Где же рай? Кого хочешь, выбирай. Не изменишь нашу жизнь, сколько не давай награды, но как только ленинизм
превратится в атовизм. Возрождение будет рядом, но как только ленинизм превратится в атовизм, возрождение будет рядом, и тогда мы свободными станем от власти, что кидает нас идолом в красной пасти. Свободны от идей, что кидает нас идолом в пасти. Свободны. Свобода! Свобода! Не мода! Свобода есть свобода! О, да!
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную сегодня песням, запрещенным в СССР. Нашими рассказчиками были Максим Кравчинский, автор книги на эту тему, выпущенной нижегородским издательством «Деком», бывший подпольщик Константин Беляев и киносценарист Александр Шлепянов. Не всех музыкантов мы успели назвать по ходу рассказа. Звучали «Школа танцев» Руденкова, композиции Андрея Никольского и Аркадия Северного. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».